Ну вот, не лишнее призывание Святого Духа. Всегда нам в помощь. Так, сегодняшняя наша беседа, уже седьмая по счету, богословие святого апостола Павла, двоеточие, спасение законом или верой. Но прежде чем начать собственную эту тему, я напомню о результатах нашей прошлой беседы, весьма важных именно для этой темы. Кто не был на прошлой беседе, поднимите руки, пожалуйста. Ну вот, достаточно много не было, поэтому надо напомнить о том, что мы в прошлый раз говорили об учении, новозаветном учении о человеке, то есть о новозаветной антропологии. И надо сказать, что в основном антропологии, как и прочими серьезными вопросами богословского характера, мы с этим знакомимся в посланиях апостола Павла. Мы с вами говорили о основном антропологическом понятии Библии вообще и Нового Завета в частности, понятии тела. Напомню, по-гречески это сома. При этом мы говорили также о том, что библейское понятие тело принципиально отлично от окружающего библейского мира, большого языческого мира, принципиально отлично от эллинистического, греческого, платонического понятия тела. Потому что в греческом мире существовала такая поговорка «сома сема», то есть тело – гроб, гроб души. Под телом понималось нечто тленное, исчезающее. В Библии этого нет. Тело, человек не мыслил себе тело. Если греки мечтали о том, чтобы душа избавилась от тела, они разделяли человека на душу и тело, ну, чистый платонизм, то в Библии этого нет, не встретить. И человек всегда не мыслился просто без тела. Либо человек есть, и тогда он обязательно с телом, потому что тело это и есть человек. Либо человека нет. Ну вот он умер, и просто его нет. Он ушел в коллективную могилу, которая в Библии называется Шеол, по-еврейски, по-гречески Аид или Ад. Там, согласно еврейским представлениям, уже нет никаких людей, там нет живых, там мертвецов, даже мертвецов там нет. Они разложились в могиле, там просто тени, которые как бабочки порхают, ничего не видят, ничего не слышат, это вот могила. Если и возможен человек, то только в теле. Отсюда христианское представление о телесном воскресении, которое было абсолютно неприемлемо для греческой языческой мысли. Потому что возвращение человека в тело, это возвращение в гроб, это возвращение к страданиям, к ограниченности и так далее. Вот мы говорили с вами о теле, напомним, сома по-гречески. И это нам было очень важно, что именно сома по-гречески. Потому что в основе этого слова сома лежит корень. Ну, ма – это окончание всех глаголов в греческом языке. Это просто окончание. А корень – это со. От этого корня пришло целый ряд слов, существительных, прилагательных. Ну, например, прилагательное «соос», которое означает, если на русский перевести, «целый». То есть сам корень «со» означает «целый», ну, и окончание, даже как-то «соос», «ос» – это окончание, а «сос» – «целый». То есть человек по его целостности. Сома – это целое. Человек как целое. И в славянских языках раньше тело и целое – это было одно и то же, как в современном, ну, достаточно, в белорусском языке целое и целое. Тело, целое, так и пишется целое. Так вот, человек не обладает целостностью. Он постоянно распадается в этом мире. Вплоть до того, что он превращается в прах. И он просто не считает. А человеку хочется быть целым, ему не хочется распадаться, ему не хочется разделяться, не хочется даже умственной шизофрении, как шизофрения, слово, понимаете, это расщепление, да, разделение ума. Так вот, хочется именно целостности, обрести подлинно неразлагаемую сущность природы, подлинно бессмертное тело, тело. Ну, такое тело он находится только в воскресшем теле Иисуса Христа и может присоединяться. Благодарство получить. И вот от корня целсо происходит такое слово, такое существительное, как сотерия. Ну, те из вас, кто немножечко образован в богословии, знает сотериологию, учение о спасении. Сотерия по-гречески означает спасение. Ну, по-русски переводится спасение. Перевод традиционный, как мы говорили, но несколько неудачный. Спасение всегда носит какой-то частный характер. Спасение на водах, спасение в пожаре, спасение там от какой-то беды и так далее. Но само слово сотерия означает не только не спасение, а исцеление. Потому что со это целое, сотерия, целение, исцеление, которое подразумевает, что человек в этом мире, в этом больном мире, сам больное существо. Ему требуется исцеление, то есть обретение подлинной цельности, целостности. Так что же это за болезнь, от которой человеку требуется исцеление? Библия четко говорит, что эта болезнь есть грех. Грех – вот та болезнь, от которой требуется исцеление. Весь мир во грехе лежит. Сам человек греховен, и весь мир несет последствия человеческого греха. Когда мы говорим о грехе, от которого требуется исцеление, то здесь опять же надо различать наше бытовое понятие «грех» и богословское понятие «грех». Это разные совершенно вещи. В быту мы под грехом понимаем преступление. То есть преступление той или иной заповеди, той или иной нормы, того или иного устава, проступок какой-то. Ну, предположим, вот вы подходите, каетесь к священнику там, ну, на посту, да и в любое воскресенье на исповедь и говорите, да, в чем слышу? Да вот, батюшка, согрешила или согрешил в том, что вот я вот не прощусь, вот нарушаю среду и пятницу полностью. Вот это наше понятие, бытовое понятие греха, как нарушение, как преступление или переступление какой-то заповеди, какой-то нового. Что-то украл, скажем, вот, значит, грех совершил, да? Но это не богословское понятие, а именно бытовое. В богословском смысле грех – это совсем другое. Грех – это состояние, болезненное состояние мира и человека, в результате которого уже человек, ну это как болезнь, которая имеет массу симптомов. И симптомы этой греховности человека, этой болезни, это человеческие страсти, страдания, болезни всяческие, физические, умственные, его преступления всевозможные, это всего лишь симптомы одного греха. Поэтому, например, у апостола Павла, у него нет понятия грехи. Это мы говорим, ой, у меня столько грехов, в смысле, столько преступлений я совершил. Но когда вы читаете апостола Павла, вы найдете это, вы слово «грех» найдете только в единственном числе. Потому что я не могу сказать, что у меня столько туберкулезов, да, или столько чум, или холер, да, болезнь одна на всех, да, это вот грех, как болезнь одна на весь род человечества. Все вещи. И несчастье человеческих – это всего лишь симптомы вот этой болезни, греха, от которой требуется исправить. И вот непонимание этих двух разных смыслов слова «грех» приводит часто к недоумению. Ну, предположим, у кого-нибудь там случилось несчастье с ребенком, и вот спрашивают священника, ну вот что же такое, куда же Бог смотрел? Ведь вот я-то грешный или грешная, ну понятно, что я болею, страдаю, там все такое, это мне по делам моим, ну маленький-то, ведь он же невинное существо, ведь он-то безгрешное существо, за что же он-то страдает? А? Мы так же часто думаем, чем многие, у каждого возникает такая вполне оправданная мысль. Богослов на это ответит, матушка и батюшка, так ты понимаешь, что грехом преступление. Конечно, ребенок твой никаких преступлений не совершал, он же еще не единое дитя, она не знает никаких законов, которые надо было бы преступить. Его и наказывать-то не за что. Ребенок невинен, но он, увы, болен. Он уже родился, возле всех родимой мать моя, как говорит нам слово. То есть он уже родился в болезненном, передающемся по наследству болезни. Он как передается по наследству болезни? Так и это, например, да? Как вот это вот несчастное состояние своего человечества. Ребеночек родился, он уже несчастен, ему уже чего-то надо, ему уже чего-то требует, ему чего-то не хватает, он уже не может и подраться, там, поцарапать своего братца или сестренку. Он делает, как можно спросить еще. А главное, он страдает, он заболел, а иногда и умер. Все это симптомы болезни, поэтому ребенок грешен. Он невинный, но он грешен. Вот невинный, потому что он никаких преступлений не совершал, но он болен, как и все мы больны. Вот смысл грех в новом завете. Это надо четко осознавать, когда вы читаете. Потому что грех, понятно, двухсторонний, в бытовом смысле, в нашем, как мы обычно встречаем, как преступление. И грех в богословском смысле, как общее, ненормальное состояние, болезненное состояние, которое требует исцеления. И вот это исцеление, по-гречески сотерия, если точно не говорить, означает спасение. То есть переводится как спасение. Итак, да, а что ж такое вообще вот слово грех? Грех, ну опять же нам приходится прибегать к греческому языку, на котором написан Новый Завет. На что делать? Новый Завет по-гречески. Оригинал, да? Иногда надо прибегать к оригиналу. Ну, не все это могут, разумеется, для Платникова. Существуют образованные люди, для этого существуют богословы, библеисты, которые помогают всем разобраться. Потому что все-таки оригинал всегда ближе к оригиналу, чем любой перевод, это понятно. Одно дело вы читаете Пушкина на русском языке, и другое дело на каком-нибудь китайском. Это разные вещи, правда? Вот ставится то самое с Библией. Так вот, грех по-гречески будет амартия. Амартия. Ну, вы знаете, конечно, что а в греческом языке это отрицающая частица, да? Ну, там, скажем, политичный человек и аполитичный человек, да, то есть не интересующийся политикой. Да? Тональная музыка и атональная музыка, ну, там, 20-е годы, 20-е века. Или, скажем, ну, что еще с а придумать такое? Аморальный, да, то есть неморальный. Вот а это отрицающая частица. Так вот, амартия. А что такое амартия? Амартия – это попадание в цель. Так что амартия – это бесцельность или непопадание в цель. Отсутствие, ну, промах, так сказать. А иногда и просто незнание своей цели и бесцельность, бессмысленность. Дело в том, что Бог сотворил этот мир словом своим, а следовательно, не бессмысленно. И для всего в этом мире Богом установлен определенный смысл, определенная цель. Собственно, прегрешение Адама состояло в том, что он уклонился от той цели, для которой был создан человек. И вот люди теперь блуждают в бесцельности. Они ищут себе цель, ищут какую-то идею, как вот сейчас, например, да, вот давайте искать идею России, какую-нибудь еще какую-то, это все выдумки, все, люди выдумывают себе какие-то цели, какие-то идеи, к которым надо стремиться, а не понимая того, что идея это Слово Божие, это промысел Божий, это план Божий, который должен быть реализован. Надо познать именно цель, которую Бог поставил всему миру и каждому из нас. И каждый из нас есть своя цель. Как говорили древние, это понимали. Напомните, над храмом Аполлона стоит значительно «познай самого себя». То есть познай себя как истинного. Не такого, как ты, еще мне себя знать, я и так себя знаю, а такого, каким ты должен быть по замыслу, ну, у греков, по замыслу богов, а у христиан по замыслу Бога. Да? У Бога для каждого из нас есть цель, которой надо стремиться, познать его и идти. Ну, знание это дает, конечно, это не Бог, Святым нашим Спасителем. Амартия – это промах, бесцельность. А вот достижение цели, или хотя бы путь к этой цели, это есть истинный путь, путь истины. Называется он в Священном Писании Нового Завета «путь к совершенству», а достижение цели – совершенство. Вот. Слово то, что у нас совершенство, то есть достижение вершины, это почти буквальный перевод греческого достижения цели. Да? Отсюда вы можете понять, например, почему мы говорим, что Иисус, что Христос был совершенным человеком. Почему он был совершенным человеком? Ведь у нас сейчас в нашем мирской жизни, в нашем обыденном языке, под совершенством понимается целый набор каких-то положительных человеческих качеств. Да? Вот этот, он такой умный, такой красивый, такой образованный, и денежки у него, но он самый совершенный. Да? Ну, обычно так мы говорим. Но разве Христос, у него было много денег? Не было. Кончал ли он какие-нибудь академии духовные? Не кончал. Что у него еще там было? Был ли он спортсменом великим? Не был. Вот не было у него всего этого. Но мы о нем говорим, он совершенный человек. Потому что мы говорим не в мирском нашем смысле, а в библейском смысле. Ибо он достиг той цели, к которой был сотворен Адам, но не смог ее достичь, наоборот, промахнуться. И таким образом передал этот промах по наследству всем нам. Да? Христос достиг этой цели, он достиг воскресения своим человечеством, как человек он воскрес в теле славы, которая уже не разлагается, которая несет в себе подлинную цельность, целостность, бессмертность. Точно так же мы говорим и о его матери, Деве Марии, что она совершенная женщина. Почему? Не была же, что она такая великая красавица. Не поэтому, а потому что она достигла той цели, в которой женщине была Ева создана, для того, чтобы рожать сынов Божьих, вот она же была сына Божьего. Так что вот цель человека в достижении того состояния, то есть того природного состояния, в котором уже пребывает воскресший и вознесшийся Иисус Христос. Он был мертвый, но он воскрес, вознесся. Что значит вознесся к стати? То есть он перешел в иную совершенно образ бытия. Ну, условно говоря, на небо, да? На само слово вознесение, на небо, кончичество, условно, понимание. Метафора. При этом он не оставил этого мира, потому что до тех пор, пока он был на земле, он был на земле, а не на небе. А когда он стал на земле, на небе, то под ним уже была вся земля. То есть тогда, когда он вознесся, тогда он истинно стал господином всей земли. Он здесь присутствует. Да? Это мы должны помнить. Только в вознесении Иисус Христос, как говорит апостол Павел, достиг истинно, сказал человечный Бог Отца, как человек, он стал истинно Господом, да, господином Бога. Итак, цель человека – достижение вот такого богоподобия, подобия Иисусу Христу. Исцеление. И при этом не следует понимать слово «исцеление», «сотерия», то, что у нас переводится «спасение», как возвращение человека к безболезненному адамовому состоянию. Ни в коем случае. Иисус Христос – это новый Адам. Это не ветхий Адам, это не возвращение человека к райскому состоянию, к первобытному, в раю. Это совершенно новое творение, это преодоление всего ветхого. Все ветхое вместе с ветхим раем, вместе с ветхой землей, это уходит прочь. Это новое состояние, воскресение. Так что исцеление надо понимать в гораздо более серьезном смысле, чем просто возврат к прежнему. Это, наоборот, движение к новому. Вот, значит, мы говорили с вами о следствии греха, о его симптомах, прежде всего о смерти. Ну, то, что Библия иногда называет проклятием, 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 забвением. Вот, уходя из мира живых, смерти, как следствие греха, человек, как я говорил, сходит в могилу, в Шеол, его погребают в могилу. Мы каждый раз на литургии произносим символ веры, Никел Цереградский. Да? Вот меня всегда, например, удивляло раньше следующее в этом символе. Ну, вы помните, верую в единого Бога Отца, а потом моего Господа Иисуса Христа и так далее, говорит, там, говорят, очень важные для веры вещи, там, за человечество, от Девы Марии, да, и Духа Святого, воплотившегося от Духа Святой Марии, ибо человечество, это очень важно, все, да, дальше что там, распятого, то есть, смерть, да, распятого же там и преподдисим дважды, то есть определенное историческое время, это не какое-то там событие, местное историческое, это конкретное историческое событие, это тоже очень важно, преподдисим дважды, и страдавшая на кресте, да, все называется умершим, и погребенно, а потом уже вас еще. Вот, а почему это погребенно? Ну, если он умер, то зачем упоминать в символе веры, веры погребенно, погребение, зачем упоминать это могилу? И вспомните, в Евангелиях это могила тоже имеет очень большое значение, она в конце каждого Евангелия постоянно, эта гробница встречается. Что это так важно для веры, упоминание погребения, вот этой гробницы, могилы, гроба? Вы знаете, очень важно для темы было, почему символ веры и вошел. Вот зачитаю вам цитату из очень крупного богослова Карла Барта, где его догматики, где он объясняет этот момент. В символе он говорит именно об этом члене и погребец. В символе это напоминание о погребении представляется довольно незначительным, почти излишним, однако оно не случайно. Мы когда-нибудь будем погребены все. Однажды группа людей отправится на кладбище и опустит гроб, и все отправятся домой, но один не вернется, и им буду я. Такой будет печать смерти, меня погребут, как вещь, ставшая лишней, применительной в царстве живых. Смотрите, кому нужно труп, да? Погрести – это наделяет смерть характером прихождения, разложения, а человеческое существование – характером приходящести и разлагаемости. Что означает таким образом жить? Жить – значит спешить навстречу могиле. Человек спешит навстречу своему прошлому, как его не было когда-то, так и не будет. Это прошлое, в котором уже нет больше никакого будущего, и оно будет чем-то последним. Все, что мы есть, станет бывшим и распавшимся. Возможно, будет еще какое-то воспоминание, пока есть люди, которые могут вспомнить о нас. Но если они когда-нибудь умрут, и тогда пройдет и это воспоминание. Нет ни одного великого имени в человеческой истории, которое не станет когда-нибудь забытым именем. Это и означает погребен. И таков приговор всякому человеку, что он в могиле предается полному забвению. Это ответ Бога на грех. Грешным человеком нельзя делать ничего иного, как кроме погребти его и забыть. Это вот древним было это очень понятно. Могила, гроб – это символ полного забвения. Полного безбожия. Потому что помните, как сказано в Экклезиасте, в могиле, куда ты сойдешь, уже нет ни Бога, нет никакой ни памяти, не возносится особо никакая молитва, и туда никакая молитва не проникает. Таково древнее, ветхозаветное представление о смерти. Если бы так и Иисус Христос, разделив Сын Божий Бог, унизил себя из любви к людям, настолько, что он разделил с людьми полностью их несчастную жизнь от рождения и до забвения в могиле. Но сошел в ад. Но воскрес таким образом, из, как некогда, из ничего Бог сотворил этот мир, так и теперь из могилы, из ничего, сотворил воскресенье новый мир, который и призывает всех нас. Сама мысль о жизни после смерти, об этом мы с вами говорили в прошлый раз, она возникла уже давно, постепенно развивалась, но эта жизнь после смерти возможна только как божественное действие. Сам человек никогда себя воскресить не может, это понятно. Всякие вот эти бессмертия, о которых мы слышим, постоянно помните, там вот эта секта Иванова в Архелии была, он бессмертный, ну умер, и умер, все равно. Ну не бывает такого, да? Не может человек сам себя сделать бессмертным. Только Бог может дать ему истинное исцеление, спасение. В Ветхом Завете вера в жизнь после смерти постепенно развивалась. Если Бог может продлить человеческое существование, там как-то и воскресить его, да, после смерти, то таким образом человек ответственен за ту жизнь, которую он провел на этой земле. Будет суд, Бог поступает как судья, который будет судить, кому пойти на лоно Авраама, то есть на небо, кому пойти в гиенну Огненную. Вот, либо там наказание принять, либо наоборот награду. Но вот кто достоин награды с этой точки зрения? Ну, Библия нам отвечает, награды жизни достойны праведные, праведные. И Бог выступает как праведный судья, он оправдывает того, кто праведен. Ну, всегда на себе оправдывает праведный. Да? Но кто ж такой правильный человек? И что такое правда? Вот это очень важное понятие в Библии – правда. Праведность. Ну, прежде всего, мы должны учесть, что библейское понятие «правда» – правда Божия, правда человеческая – есть нечто, не имеющее ничего общего с понятием «истина». То есть для нас сейчас «правда» и «истина» – это синонимы, да, в нашем языке. Мы говорим, ну, ты говоришь неправду, то есть ты лжешь, ты говоришь не истину. Для нас «правда» и «истина» – это синонимы. А ложь и неправда тоже синонимы. Но в Библии ничего такого нет. Истина есть истина, а правда есть правда. Они лежат просто в разных совершенно плоскостях, понятия разных вещей. Истина – это то, что есть. Это подлинная реальность. Истина. Кто из вас учил немецкий язык, знает, как немецкий есть. Как? Истина, да? Это истина. Истина, когда-то в древнем славянском языке «естьина». А слово «есть», то, что есть, это истина. А то, чего нет, то ложь, да? А правда – это совсем другое. Правда – это юридическое понятие. Это, ну, как бы сказать, справедливость, да, правда. Праведный судья, то есть справедливый судья. Правда. Так в нашем языке. В Библии истина, да, это то, что есть, это истинная реальность. Ей противоположна ложь, то, чего нет. А правда, то, что у нас переводится как правда, это надо знать, когда читаем Библию. Это не то же самое, что справедливость. Это не юридическое понятие. Хотя переводится по-гречески, по-русски, там, славянски, по-немецки, по-латински. Именно так. В еврейском языке слово «цедекам», которое у нас переводится «правда», а что же «цадик», слышали такое слово? «Цадик», «праздник», да? Не означает «справедливый человек», «праздник». «Цедека» не означает «справедливый». Это означает «верность», «верность». Вот то, что по-еврейски ЦДК – верность. У нас традиционно, ну почему это особый вопрос, вопрос для историков перевода, для лингвистов, переводится как правда, то есть как справедливость. Вот когда вы встречаете в Библии слово «праведный», «праведность», «правда», помните, что это значит «верность», «верный». Верный в чем? Верный в союзе. Верный в договоре. Вот когда Моисей, книги Исход, да, поднялся на гору Синай, то помните, он заключил с Богом, что? Завет. Завет. Ну, слово тоже такое перевод, правда, немножко, но бейт по-еврейски, что означает союз. Договор. Альянс. Да? С Богом заключен был договор, союз. Бог праведен, то есть он верен этому союзу, этому договору. А договор включает в себя сумму каких-то пунктов, которые называются заповеди. Да? Заповеди завета или заповеди закона. Ну, помните, 10 заповедей, а их на самом деле гораздо больше, да, в первых книгах Библии. Так вот, человек, который исполняет заповеди Божьи, данные через Моисея, он праведен, он верный. А и такой праведник будет Богом помилован и, возможно, воскрешен после смерти, такова была вера иудеев. А тот человек, который не исполняет заповеди, но постоянно нарушает их, тот неправедный человек. И он не может быть помилован, ибо, сказано, всякий, кто нарушит хотя бы одну заповедь закона, смертью. Ну а где же вы найдете такого человека, который исполнит все заповеди Божественного закона? Такого человека нет, поэтому все и умирают. Как говорит нам уже священное писание, нет праведного ни одного, говорит нам Псалом, нет ни единого, все развратились, все негодны стали. И вот все люди умирают, потому что они неверные, неправедные. Таково ветхозаветное учение о суде и оправдании и невозможности оправдания. Правда, были, конечно, в Ветхом Завете праведные люди. Ну, прежде всего, Авраам, да, как пример праведности. Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Да? Помните такой стих из книги «Бытия», 15 глава. А в чем поверил? Кто-нибудь помнит? Это, значит, в 17 главе говорится, первый по 6 стих, процитирую вам. «После сих происшествий было слово Господу к Аврааму в видении ночью, и скажи, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя будет весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот, ты не дал мне потомства, и вот, домочадец мой, наследник мой». Понимаете, в чем здесь дело? Ну, для нас сейчас это не так актуально, потому что мы живем в совершенно другом христианском мире. Но для древнего, ветхого человека, с его таким рода племенным сознанием, с отсутствием представления о личности как таковой, об индивидуальности, очень важно было иметь детей. Не иметь детей – это проклятие, это смерть, это смерть. Человек, который бесплодный, мужчина, женщина, они считались проклятыми Бога, они считались нечистыми. Вообще, представление о биологической чистоте, нечистоте было очень смутно, если в Ветхом Завете оно часто встречается, да, то, что приобрело христианство. Ну, предположим, человек родился слепорожденным. Это значит, он уже не чист от начала, от рождения, да, он проклят Богом. Человек родился бесплодным, человек родился каким-нибудь, ну, калекой, уродом, человек родился китайцем, скажем, или каким-нибудь там индусом, ну, или вообще гоем каким-нибудь, да, или чем-нибудь еще, вот всякое биологическое, да, нечистые люди, нечистые с точки зрения Ветхого Завета. И они, может быть, даже хуже, чем, ну, общаться с ними, может быть, еще хуже, чем есть, мы скажем, осетрину или свинину, тоже нечистая пища. Вот эти представления о чистом, нечистом, они характерны для этого. К сожалению, в нашем, в нашей церкви они тоже остаются часто. Мы тоже разделяем людей на чистых, нечистых, на вот эти такие вот недостойные жизни, недостойные жизни. Это все ветхое, это все иудейское, это мы должны помнить. Так вот, Авраам жалуется Богу на то, что вот он бездетный, а следовательно проклят, проклят. А Бог ему отвечает. Было слово Господа к нему сказано, не будет он наследником твоим, но тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником. А Авраам тогда был уже там под 100 лет, да? И вывел его Бог и сказал ему, посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему, столько будет у тебя потомков. Для этого человека это было очень важно. Мое племя будет такое, как звезды на небе. Столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. То есть Авраам доверился Богу, поверил его Слову. Вот это место апостол Павел очень любит и часто использует в своих послание для того, чтобы показать, что такое истинная вера. Вера, христианское понимание веры, благодаря апостолу Павлу, его указанию, это доверие Богу. Доверие Богу. Но ветхозаветный иудей понимал веру совершенно иначе. Под верой он понимал не доверие Богу, а именно верность. Верность Богу. И приводился всегда в пример Авраам, поверил Авраам Богу, в смысле он верный был Богу, и это вменилось ему правильно. Павел говорит, он доверился Богу, а иудеи скажут, он был верным Богу, и это вменилось ему правильно. В каком смысле верность? А помните, когда Бог потребовал от Авраама, в 16 главе, принести в жертву собственного сына, то Авраам был настолько верен Богу, что он не поколебался и пошел приносить в жертву собственного сына. Хотя это была единственная надежда вот на это наследие, как звезды небесные. Вот в основе ветхозаветного представления о спасении лежит представление о верности завету, об исполнении воли Божьей, данной в законе и заповедях. Если человек верен и исполняет все заповеди, то он праведен и будет спасен. И вот тут-то начинается то, что началось уже с Иисусом Христом и богословски оформилось апостолом Павлом. Полный разрыв с Ветхим Заветом в этом отношении, в представлении о спасении. Апостол Павел, во-первых, указывает, да, скажу сразу, что это послание к Галатам и послание к Римлянам. Это два основных послания по учение о спасении. Ну, послание к Галатам полегче, послание к Римлянам потруднее читается. Это замечательное произведение. Так вот, апостол Павел там говорит о том, что нет такого человека, который был бы верен Богу. И напрасно надежды иудеев на то, что такой человек, ну, что есть люди верные. Ну, нет праведного ни одного. Все нарушают заповеди. Ну, не сегодня, так завтра, не одну, так другую. Вот нет. Бог верен, как говорит апостол Павел, а всякий человек лжец. Но даже не это самое главное. Важнее другое. Важнее книги. А, ну, предположим, даже найдется такой человек, который вот исполнит все заповеди, от первой до последней, отдаст всякую десятину, там, с тмина, помните, как там сказано, ебанская, дай фанизм, вот, ну, всякую мелочь, вот все это исполнит. Ну, предположим, даже найдется. И что дальше? Что такой человек выйдет перед Богом и скажет? Я праведник, я все исполнил, теперь ты должен меня спасти. То есть, таким образом, Бог делается должником человека, да мысль ли это дело, чтобы над Богом еще стояла какая-то обязанность. Бог абсолютно свободен от всяких обязанностей. Он ничем не должен человеку, потому что, как говорит апостол Павел, а может ли глиняный горшок сказать горшечнику, вот почему ты меня таким сделал, не таким, а сделай меня таким или другим, да? Не может. Бог творец. Поэтому никаких требований к нему мы предъявлять не можем и не имеем права. И вот всякая гордыня человеческая, которая возвышает себя до Бога и предъявляет требования Богу, это то, что Павел называет принципиально греховное состояние человека. Жизнь по плоти, как он называет ее. Когда плоть делает из себя Бога. Собственно, если я считаю, что я своими делами и верностью могу добиться спасения, то я ставлю себя в ранг спасителя, самоспасителя. Я сам могу себя спасти. Вот буду верным и сам, и спасу сам себя. Это страшный грех с точки зрения апостола Павла. Потому что никто никогда себя вытащить из этого мира никакими своими действиями не сможет. Хоть ты до небес прыгни, хоть ты вывернешь наизнанку, ты помрешь и не воскреснешь. Это только Мюнхгаузен всегда посчитал Павловичу. Для человека реального нужен для этого подъемный кран. И для этим подъемным краном может быть только сам Бог. Вот. И это основная мысль апостола Павла. В первом веке, когда он жил, перед иудейским богословием стояла очень серьезная и трудная проблема. Проблема правды Божьей. Как мы уже говорили, правда означает верность. ЦДК. Бог праведен, в этом никто сомневаться не может. Бог верен. Бог обещал Аврааму. Это в 12 главе книги Бытия. Сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, иди в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя. И возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословящих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Бытие 12.1.3. Итак, Бог благословляет Авраама и все его потомство. Это было сказано очень-очень давно, за 1500 лет до Иисуса Христа. Ну вот прошли эти 1500 лет. Израиль глядит на себя, и что же он видит? Где же реализация этого божественного благословения? То египетское рабство, то вавилонский плен, то ассирийское нашествие, то греческое нашествие, то персидское нашествие, то римское нашествие. Все несчастье, несчастье, несчастье одно за другим. И не видно ни конца, ни края. Бог же ведь обещал. Он же должен быть верен своему слову. Да где же реализация его обещания-то? Где же правда-то Божия, правда-то верна своему слову, да? Нет, и не видно. И вот это действительно была проблема. Она могла разрешиться, ну, каким путями. А, во-первых, можно было сказать, Бог неправеден, он нас обманул. Но это кощунственно так сказать. Так никто не смеет сказать. Бог праведен. Второй вариант решения. Бог просто не может нас спасти. Не может реализовать своего благословения на нашем народе Израиля, потому что нет праведного среди нас ни одного, нет ни единого. Ведь оправдать-то можно только праведников, благословить-то можно только праведников. А вы же все неправедные, вы же нарушаете закон, заветы, заповеди. Таким образом, Бог просто не в состоянии вас спасти. Но тогда возникает другой вопрос. Ну если Бог не может никого из нас спасти, зачем было говорить об этом? Зачем же было делать такой народ, который вот не может быть спасен и обещать ему спасение, хотя спасение невозможно? То есть проблема была неразрешима ни в одной ситуации. Никакая логика не могла ее разрешить. Правда Божия как бы подействовала и непонятно. Когда она реализуется? когда реализуется это спасение. И вот апостол Павел в послании к римлянам открывает такими торжественными словами, когда он заявляет в первой главе, ну, сначала там после адреса и молитвы, он открывает послание какими словами? Но ныне открывается правда Божия. Где? В Евангелии. До сих пор она была закрыта, непонятно где она, ее просто не видно было. Но нет спасения, нет его нигде. И правда, то есть верность Бога, не реализована. А Павел говорит, а ныне, а там почитаем. Это первая глава, 16-17 стих. Великие слова, которые являются как бы, ну, заголовком ко всему посланию к римлянам, а это крупнейшее богословское сочинение Нового Завета. Я не стыжусь Евангелия, я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия к спасению. Евангелия, что значит Евангелие устах апостола Павла, это весть о искупительной смерти крестной и о воскресении, да? Это для нас сейчас Евангелие, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, но для апостола Павла это было другое, потому что Евангелие, само слово Евангелие – это благая весть. Какая весть? Да вот мы, как мы после Пасхи говорим друг другу, Христос воскрес, вот это и есть Евангелие, да? Так вот, Евангелие есть сила Божия. Почему? Потому что это Евангелие Божие. Это Слово Божие. Ведь Он воскресил человека Иисуса. И вот весть о воскресении, о новом творении Словом Божиим, есть тоже Слово Божие, которое достигает души человеческих и производит действие. Всякое Слово Божие действенно, оно реализуется. Помните, и сказал Бог свет, и стал свет. Вот всякое Слово Божие одновременно есть делом Божие, оно обязательно реализуется. Оно есть сила реализации, да? Действующая сила. Поэтому Павел говорит, и вот Евангелие есть тоже такое Слово Божие, которое есть сила Божия. Сила что производящая? Спасение. Да, спасение, ну, по-гречески, сотерия, исцеление. Да, то есть вот эту новую жизнь. Причем кому? Спасение кому? Всякому верующему. А иудеи считали, что если спасение и возможно, век говорите, да, то для кого оно возможно? Во-первых, не всякому, а, конечно, только Израилю. Это понятно, только обрезанному, избранному народу. Не могут быть спасенными, какие-то там еще опы, там греки. Понятно? Не всякому. Поэтому, что значит верующим? Всякому верующим. Здесь Ветхий Завет говорит о том, что спасение приходит к всякому делающим, то есть исполняющим заповеди. Вот если ты исполнишь заповеди, тогда будешь спасен. Тоже будешь верующим. Еще раз, вера, с точки зрения Ветхого Заветного Иудея, это верность. Итак, если ты верен в Западе, ты не исполняешь, то ты будешь спасен, но так и верно. А может ли человек вообще в принципе быть верным?
Без Бога это невозможно.
Совершенно верно. Без Бога это невозможно. Вот вера, в смысле верность, она в принципе нереализуемая вещь. Потому что, хотя она зависит от человека, а вот вера как доверие еще более нереализуемая для человека. Но вера как доверие дается Духом Святым. Вот понимаете всю разницу? Вот почему апостол Павел говорит о том, что вера есть дар Духа Святого? Ведь в Ветхом Завете ничего такого нет. Вера – это есть человеческое свойство. Потому что Ветхий Завет говорит, вера – это верность. Нельзя постараться быть верным. Ну вот, вот сегодня я такой плакал, с понедельника я начну новую жизнь. Я постараюсь, я буду верным. И я постараюсь, может быть, неудачно. Но все-таки это зависит от меня. Да? Даже большой зависит. Я дал присягу. Как мне неохота было это делать? Ну что делать? Вот дал присягу, останусь ей верным до конца. Да? Ну, это человеческое свойство. А вот вера как доверие. То есть уже в новом смысле. Человеческое вера, человеческое, но может ли оно быть вызвано произвольно в человеке? Нет, конечно. Ну, предположим, я говорю, ой, как я его терпеть не могу, я ему не доверяю ни на грош, но даю себе слово, что вот завтра с утра я ему буду доверять. Ну, невозможно, правда? Вот вера как доверие, она либо приходит, либо не приходит. Это, оно приходит из опыта, ну, вот как-то интуитивно, вот на сердце просто ложится, да? Вот я ему доверяю, и все. А вот ему не доверяю, и уж не могу заставить себя доверить, или сказать себе, вот что такого печатного я буду доверять. Вот заставить себя верным можно. Ну хочешь, не хочешь, можно, как бы. А вот заставить себя доверять невозможно. Поэтому доверие – это дар свыше. Вера в смысле доверия – это дар свыше. Это благодатный божественный дар, харизма. Значит, на что апостол Павел постоянно указывает. Что вера в новозаветном смысле – это что-то совершенно другое, чем вера в ветхозаветном смысле. Ветхий завет – это верность, в Новом Завете – это доверие. И вот, когда Павел говорит, что Евангелие есть спасение всякому верующему, то есть всякому человеку, который доверяет Богу, Его Слову, Иисусу Христу, Его Слову и Евангелие, Его Слову о спасении, о воскресении, да? Вот кто верит в воскресение Христов, вот тот и будет спасен. Причем безразлично от того, происходит он из людей, или из китайцев, или из русских. Да? Всякому верующему. Это очень важно, поэтому это подчеркивает. Это вызывает страшное раздражение даже, потому что иудеи задают ему вопрос, а как же я, я же обрезанный, ведь я же вперед всех был. Вот Павел отвечает все послание к римлянам об этом. Потому что в нем, если Евангелие, открывается правда Божия. До сих пор правда Божия для иудеев была сокрыта, и неизвестно, где она была и когда она реализуется. А вот теперь она реализуется. Реализована правда в самом воскресении Христовом. Вот исполнение обетования Авраама. Потому что Иисус тоже сын Авраама, как вот потомок Авраама, и в нем чада Авраама был по вере, уже не по плоти, потому что было сказано в себе, благословятся все народы. Но как все народы могут благословиться? Разве от Авраама происходит, скажем, желтый или черный? Нет. Очевидно, не по плоти. Это другим путем духовным. Как Авраам был верующий, так и все верующие являются чадами Авраама, они благословляются. Вот об этом здесь Павел говорит. Вот такие рассуждения, которые очень важны для понимания учения о спасении законом или верой. Законом человек быть спасен не может. Не может, только вера в Слово Божие, во Христе, только вера в искупительную смерть и воскресение человека оправдывает, делает его праведным и спасает. Ну, вера в каком смысле? Доверие. Вот доверие, открыть свое сердце, открыть свою душу для потока благодати Духа Святого. И тогда человек вступает в Царствие Божие, и на земле уже в этой жизни. Но возникает вопрос, который поднимается и в послании к Галатам, и в послании к Римлянам. Вопрос естественный. Ну а как же быть с законом? Как же быть с законом Моисея со всеми этими бесконечными заповедями? Ведь это же тоже закон Божий. Он святой закон. Что же, он совсем не нужен, что ли, выходит? И апостол Павел замечательно отвечает на этот вопрос в послании к Галатам и в послании к Римлянам. Галаты, 3 глава, 19 глава, 19 стих, сейчас я его найду. Сам, сначала апостол говорит очень много о том, что человек спасается своей верой, доверием к Богу, в Иисусе Христе, а вовсе не тем, что он будет стараться исполнять закон, он сам себя вытащит, сказывается. Он говорит, например, о том, что закон дан был через 430 лет после обетования Аврааму. Значит, Аврааму было дано обетование: «В тебе благословятся все племена земные». Произнесено это слово, оно должно реализоваться. Всякое слово Божие должно реализоваться. Ну, я верю, что не реализуется. Павел говорит, во Христе реализовался. А закон Моисея был там только через 430 лет после обетования Авраама. Закон же ведь не мог отменить обетование, но тогда возникает вопрос, а зачем же был дан закон? И вот в 19 стихе Павла резонно иудеи спрашивают, но для чего же закон? И Павел отвечает, а закон был дан после, повторяю, приложился, то есть был добавлен к обетованию через 430 лет после. В нашем переводе «по причине преступлений». Перевод неправильный. Вот смотрите, как представлялся, хорошо, точно объясняю. Что оба закона? То есть для чего же закон? Павел отвечает. «Преступлений ради приложился». То есть был добавлен для того, ради преступления. Для того, чтобы были преступления. Вот для чего был дан закон. Ну, скажем, зачем же они преступления нужны, сказывается такая. Нужно. Потому что, смотрите, люди ведь греховны были от Адама и до Авраама, и после Авраама, и до Моисея, и после Моисея, и все умирали, все были по грехе. Но пока нет закона, грех не ощущается. Он есть. Но он не осознается. Да возьмите младенца, у которого мы его зовем. Вот младенец, он грешен, он несчастен. Он может и гадости какие-то делать, ну, если мы знаем, что делать. Но ведь ему же поставить вину это нельзя. Для него же нет еще никакого закона. Он же еще безумно, он ничего не понимает, ребенка. А вот он грешит, а не понимает. А он болеет, несчастный. Потому что он грешен по природе, да? И испорченный больной природы. Но это не его вина, это его несчастье. И он не сознает своего греха. А смотрите, где нет закона, там нет никакого преступления. Это понятно. Только там, где появляется закон, там есть преступление закона. Грех-то есть, а преступления-то нет. Где нет закона, нет преступления. Где нет преступления, там нет наказания. Где нет наказания, там нет покаяния. Где нет покаяния, там нет никакого спасения. Человек должен прочувствовать свою греховность, прочувствовать свое несчастье, воззвать к Богу о спасении, то есть вот довериться Богу. Только тогда он может быть спасен. А до тех пор, пока человек живет как животное, да, вот не зная никакого закона, он не знает о своего греха. Поэтому закон абсолютно необходим, чтобы проявился грех в виде преступлений. Грех в виде преступлений. Но в преступлениях он проявляется и становится видимым. Вот об этом пишет апостол Павел. Таким образом, закон в истории спасения играл огромную спасительную роль. Он не мог спасти никого, но он выявлял для человека его греховность. Ну и частично ограничивал все-таки человеческий произвол, правда? Все-таки где есть закон, там есть и страх быть наказанным, и, конечно, закон ограничивает человеческие преступления. Но, с другой стороны, он и является. Вот для того, чтобы были преступления, для этого и дан закон. А вот как там дальше в то время нам сказано, а вот когда умножились преступления, тогда и стало преизобиловать благодать. То есть вот явилась благодать в Иисусе Христе. О законе Павел говорит очень интересно. Закон не спасает. Он лишь ведет к познанию греха. Он ведет ко Христу. Об этом тоже хорошо сказано в послании к Галатам. Вот Писание всех нас заключило под грехом. До пришествия веры, то есть христианской веры в воскресенье, до пришествия веры мы заключены были под стражей закона, то есть были как бы в тюрьме. Эта тюрьма называется грех. Ну, то есть грех можно избрать по-разному, как болезнь, как такое вот состояние несвободы, да, страдания, зависимости, тюрьма какая-то, да. А вот закон это как бы стражник, который держит нас всех в этой тюрьме. Мы заключены были под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере. Когда Бог сказал, все, вы свободны, выходите, ключом хоста, да, замок тюрьмы, выходите. Ну, конечно, можно сказать, не хочу, не пойду никуда, но это ваше дело уже. Но, в принципе, все уже освобождены. И дальше, 24 стих 3 главы. Итак, закон был для нас ветоводителем ко Христу. Замечательные слова. Как вы говорите, ветоводитель? Ну, сейчас у нас такого русского слова нет. Кто помнит, как он лечит? Ветоводитель. Тенд, значит, дитя, аго, и педагог. Ветоводитель. Педагог в древнем мире, в античном, а педагог сейчас это разные вещи. Сейчас для нас педагог, но это высокое знание, хоть они мало получают, конечно, но педагоги это очень почетно, педагогом, это учитель, воспитатель. Но в древности было все не так. Был учитель, это было высочайшее знание. Например, Талмуд говорит, что вот если ты попал в такую ситуацию, что вот смерть грозит твоему отцу и твоему учителю, кого надо сделать спасти? Учитель. Учитель остается выше отца. Так, в античном мире. Может, это и преувеличение некоторое, но, во всяком случае, такое было правило. А педагог где-то водитель, это старый. Безумный, лысый, больной человек, раб. Если вы это раб, педагог всегда был рабом. Ну вот в хозяйстве был, пока он был молодой раб, он что-то сделал, потом состарился, ни на что стал негоден, только для того, чтобы утречком брать мальчика за ручку, ну, собрать ему завтрак там в мешочек, тапочки какие-нибудь, да, и везти в школу, куда? К учить, вот где-то водитель. По пути он смотрел, чтобы мальчик никуда не убежал, чтобы его никто не обидел, он слишком не волнуется, да. А подойдя к воротам гимназии, школу называли гимназией, да, что значит гимназия? От слова «кинос» греческого, что оно означает? Кинос. Вы удивитесь, может быть, гимнус означает набой, нагота. Гимназия – это то место, где бегают голые мальчики. Но они спортом там занимались ноги, да, гимназия. Сейчас у нас все поменялось, да? Так вот, подводятся к воротам этих дверей гимназии, там переступить порог гимназия, где-то водитель, то есть прав, не имел права. Туда входил мальчик, он там занимался до вечера, а раб в это время сидел, судачил с другими рабами, тут для судачил, либо шел на базар, покупал какую-то пищу. А вот когда кончались уроки, он забирал мальчика домой и вел обратно домой. Так вот, смотрите, как апостол Павел говорит несколько пренебрежительно, конечно, о законе, что не могло не вызвать возмущение людей. Он говорит, что закон был вот таким вот устаревшим дедоводителем, который ко Христу. Истинная школа во Христе, сам учитель Христос. А педагог он только подводил. Закон только ведет ко Христу. Он имеет приходящее значение. Когда мальчик попадает в школу, ему уже не нужен никакой там педагог. Он там в ладонь стал. Понятно, да? Вот этот образ очень интересный. Закон был для того, видимо, ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. Вера в школе. А по пришествии веры мы уже не под руководством для водителя. Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Вот это тоже новый еще образ. То есть, когда пришла вера, ну, имеется в виду евангельская вера, евангельная вера воскресения, то есть сам факт воскресения, то мы уже не, уже имеем, мы уже не под руководством закона, мы уже имеем благодать. Мы сыны Божьи по вере. Многие скажут, а раньше, что мы не сыны Божьи разве были? Так все же тогда, Адам тоже сын Божий в какой-то мере, да? Вот. И здесь возникает вопрос об усыновлении. Вот одно из важных слов послания апостола Павла. Мы усыновлены Богом. И Павел объясняет это. Наследник, доколе в детстве, он сын, конечно, наследник, но он ничем не отличается от раба, хотя потенциально и господин его, да? Он подчинен этим попечителям, там, всяким педагогам до срока отцом назначенным. Так ему, доколе были в детстве, были порабощены. Что это означает? А это надо знать. В древнем мире, в эллинистическом, в частности, в Римской империи, которая была подчинена Иудеи, действовал закон, который называется закон «власть отца». По латыни «potestas patris» – «власть отца». Это очень архаический древний закон. Отец – глава семейства, всего семейства, всего дома. Кто был включен в это семейство? Ну, супруга, дети, слуги, рабы, наемные работники и, кто-нибудь вспомнит еще кого-нибудь, кто? Паразиты. Кто такие паразиты? Слово паразитов, ситов означает хлеб, пара, при, на хлебнике. Были люди, ну, если я постоянный человек, то я бы держал при себе на хлебников, фактически, паразитов. Это слово ничего плохого не означает, это у нас сейчас слово. Паразит – это человек, который, ну, кому не способен, он нищий, да, вот я его кормлю, он помогает мне иногда по хозяйству, там что-нибудь такое. Да. Вот это все составляло семейство, по, или по-гречески дом, по латыни фамилия. И господин был отец, глава. Когда у него рожался мальчик, о девочках не говорим, потому что женских прав, женщина прав никаких не имела. Вы знаете, женщины даже имен не имели имя. Даже имена. У женщин не было имен. только у мужчин. Вы скажете, как же так? А там какая-нибудь Юлия или Клавдия? Так это же мужские имена. Просто женщине давали имя по ее отцу. Если у нее, у девочки, отец Юлий, то ее назвали Юлия. Если отец Клавдий, ее назвали Клавдия. Да? Только так. Если две девочки рожались, была Юлия первая, Юлия вторая. Да? Юлия третья, Юлия четвертая и так далее. Так вот, речь идет о мужчинах. Ну, такого времени не существует. Только христианство изменило отношение к женщинам. До этого женщина была особенно бесправной. Когда рождался мальчик, то он был сыном и наследником. Да, фактически, физически. Но реально он еще не обладал наследством. Он не распоряжался. Отец шел к нотариусу и оформлял документ, где указывал срок вступления в наследство или срок совершеннолетия своего наследника. Это называлось власть отца. Отец мог назначить любой срок по его воле. Это называлось срок отцом назначенности. Помните, когда выходит Иисус Христос, первые его слова. Помните, как в Евангелии от Марка? Приблизился срок. Настал срок и приблизилось Царствие Божие. Да, вот слово «срок», то, что у нас не путается срок и время. У нас иногда в переводе все это путается. Срок – это всегда срок Богом назначенный, как отцом. Конкретный. Так вот, срок отцом назначенный. Отец вот назначит срок, скажем, 16 лет. Как только достигал юноша 16-летнего возраста, он имел право распоряжаться своей частью наследства. Полное право. Уже никто ему препятствовать не имел. Так. А отец мог сказать, а срок я назначаю в 30 лет. Ну, условно говоря, он мог сказать, в 60 лет. В 60 лет моему мальчику исполнится совершенно неплохо. Ну, конечно, такого не было никогда. Но в принципе это было возможно. Это было полновластие отца. Патриархальный строй. Патриархальный власть отца. Патриархальный. Так вот, Павел говорит, что такой срок отцом назначенный, это был срок нашего спасения в Иисусе Христе. Воплощение, смерть, воскресение, вознесение. Вот срок исполнился, срок. И теперь мы уже вступаем в это наследство, которое было обещано Аврааму. Благословение, новая жизнь, вечная жизнь. А пока не наступил этот срок, да, я сын, но я же если нахожусь вот где-то родителями, я тащусь за руку. А теперь я от него свободен уже, да, во Христе. И еще есть одно понятие, связанное с этим вступлением в наследство, сын. Да, теперь я стал истинным сыном. Почему сын? Потому что вот этот срок вступления в наследство, по-гречески ее досье, по-русски переводится «усыновление». Опять же нам слово непонятно, когда оно встречается. Ведь для нас что такое усыновление? Это когда я беру чужого ребенка, да, и делаю его своим сыном или дочерью. Усыновление удочерения. В Библии не так, это надо знать просто. Усыновление – это вступление в наследство. Ну, такой термин просто по-юридически. Это и называется истинное сыновство, идет из себя сыноположение буквально. Еще один момент, связанный тесно с понятием сыновства и усыновления. Понятие доступа. Теперь мы имеем доступ к Отцу. Доступ. Сейчас мы встречаем через слово в послании Павла. Что это означает? Да вот что. Ребенок, по римским законам, мальчик, не имел права доступа к отцу до срока отцом назначенного, то есть до срока наследства и усыновления. Что это означает? Ну, римский дом здесь был разделен на две половины. Женская половина, геники, и мужская половина. Да? ребенок не имел права переступать в мужскую половину до срока отцом назначен. Но когда ему исполнялся вот этот срок, тогда он имел доступ к отцу. Ну, конечно, это правило нарушалось, это очень архаично. В эпоху апостола Павла это был только такой закон, но на самом деле никто его не соблюдал. Но, в принципе, он существовал. И правило здесь его использовать. Вот теперь во Христе мы наследники реальные, мы распоряжаемся этим благословением, мы имеем доступ к Отцу и говорим ему, а Отче, вот ребенок не имел права подойти к Отцу, он не имел доступа. Понятно, да? Вот так, так много надо знать из реалий жизни того времени, чтобы понимать тонкости нашего текста, который имеет очень глубокое богословское значение. Так, который сейчас у нас. 24 минуты. Какие будут вопросы?
И вообще никаких женских имен не было?
Не было. Это римские. Мы говорим сейчас, и Павел был римским гражданином. Он очень уважал римские законы. Вы знаете, что не было другого такого государства, которая бы имела рафинированно устроенное законодательство. До сих пор на юридических факультетах всех университетов мира изучают римское право. А римское право лежит в основе всех конституций, начиная, скажем, с наполеоновской конституции и кончая нашей российской конституции. Римское право лежит в основе всех законодательств мира. Поэтому уважение к римскому праву было колоссальное. И Павел очень уважает его. Поэтому он часто прибегает к образам из римского права. А в других странах, что там могли просто-напросто на кол посадить ни за что, ни про что, там какой-нибудь Вавилон, или там Египет, или даже... Там нам никакого права, только эти варварские страны, да? А вот в Риме вот такие были законы, вот женщина не имела прав, вот женщина не имела даже имена. В Греции иное дело, там женщины имели имена, но это другая страна. А вот речь идет о Риме. Даже и в Индии женщины там.
А вот исходя из вашего толкования слова «тело», получается, что поцелуй и тело – это одноколенные слова.
Почему?
Ну, поцелуй, целуй.
А, целование?
Да.
Я далеко не уверен, что там гласные были одни и те же в славянском. Поцелуй, целовать и исцеление целое. Тело. Не уверен. Но я не буду сейчас говорить, потому что здесь надо посмотреть в терминологическом словаре. У вас есть? Есть фатмы. Посмотрим фатмы, да, конечно. Если у кого есть терминологический словарь, это фатмы. Это очень интересно. Вообще этимология вещь интересная. Конечно, она всегда такая зыбкая немножечко. Но стоит иногда заглядывать в терминологические словари, чтобы посмотреть, откуда происходит это тело. Да, это очень интересно. Чело, цело, тело. Опять же, тут я не знаком. Вообще говоря, чело. Я не думаю, что здесь какая-то определенная связь. Есть народная этимология слова «человек». Чело от слова «чело» и да, «век» трудно сказать. Это народная этимология. Вот греческое «антропос» там понятно. «Оп» – это «глядеть», «оптика» – это «анна» – это «кверху», «глядящий вверх», да, «антропос». Ну, так говорят, это так. Нет, но здесь спрашивают не о лазании, а именно о целовании. Целование как приветствие. Да, целование как приветствие. Не могу ничего сказать, не буду врать. Так, как вот. Чего, чего. Я не знаю даже, что такое чего по-славянски.
Нет, чего.
Вот это чего, да, лоб. Ну, то, что мы сейчас лоб называем. Потому что славянское лоб – это череп. Помните, лобное место. Череп. А мы сейчас лобом называем чего. Ну, что мы ударились на самого тебя? Что
снова говорит? Ну, смотрите, часто говорят, что было бы только для человека. Да, да. Они считали,
ну, там, женщины. Я не жду. Разве так где-нибудь
есть? Да, да, да.
Не считает
женщины.
Ну, это может быть. Я сейчас точно не помню, как вас подлинники в греческом. Что у нас переводится словом «человек»? Может быть, там переводится слово «мужи», «мужчина». Может быть так. Но ничего особенного, удивительного в этом нет, потому что Новый Завет, Евангелие описывает там иудейский мир. И там же не описывается христианский мир, правда? Ведь Новый Завет в Евангелиях описывает нам иудейский мир с его порядками, с его ветхим представлением о женском бесправии. Женщина не имела почти никаких прав. Вот может быть, отец Александр.
В славянском тексте это имеется в виду насыщение пяти.
Тысяч
мужей, разве жены, детей.
А вот отсюда, да, да, ну, мужчин, не считая женщин и детей. А у нас перевод человека. Так что опять же, это в переводе сделано. Мужей. Да, а ты пока не сказал, что я сейчас Александр сказал мужей. Нет. Человек по-гречески антропос. А мужчина, анир, андрос. Андр. Не антропос, а андрос. Это разница. Андрей отсюда, да?
Такой вопрос еще. Значит, вот вы говорили о спасении, о пути исцеления. А вот следует ли, что, или с тем, что вы сказали, что средство исцеления в полноте своей имеется только в православной церкви? Имеется в виду исповедь, причастие, святых тайн.
Само спасение дается Богом, Духом Святым. Поскольку Дух Святой, как сказано в том же Новом Завете, со словами самого Господа, верит где хочет, и никаких преград никто ему поставить не может, и определить его никто не может. Это сделать такое, это все равно, что сказать, что я сам себя спасу, скажем. Богу невозможно попасть. Поэтому вопрос, на этот вопрос ответить невозможно. Бог спасает того, кого он хочет спасти. У нас есть прекрасные средства, нам дано прекрасные средства спасения, мы должны быть счастливы. Мы должны хранить эту жемчужину, как зеницу ока, вот, и радоваться тому, что мы ее имеем, но не смотреть и тыкать пальцем на других, а ты, грешник, не спасешься, да? Это как раз чисто иудейский такой подход. Вот мы чистенькие, а вот эти все нечистенькие, да? Как свиньи.
Вот
человек спросил,
вот
тебя это спросит. А ведь человек тут не следует.
Послание,
да?
Послание. В каком свидетельстве
является вера? Как доверие Богу? Да, здесь было некоторое недоразумение. Дело в том, что послание Иакова, ну, это первое из соборных посланий, где содержатся эти слова. Там происходит некоторый спор между Иаков поиск позиции апостола Павла. Да? Вот некоторые говорят, как вот говорит наш брат Павел, что там вера, что вера это все мертва. Происходит некоторая лингвистическая путаница. Дело в том, что я уже говорил, что понятие вера могло пониматься различно. В библейско-ветхозаветном смысле, как верность, затем, как доверие уже в Павловом, чисто в Павловом смысле, и обретение Духа Святого таким образом. Но когда человек наполняется Духом Святым, то вряд ли Дух Святой будет делать его неверным Богу. То есть верность есть лишь следствие доверия и одухотворения человека. Таким образом, дело есть уже следствие того, что человек воспринял Духа Святого. Ведь как человек, воспринявший Духа Святого, не пойдет убивать никого или красть, там скажем. Правда? Так что Павлова вот это понятие веры, оно просто неизбежно влечет за собой дело, как просто результат веры. Понятно, да? Но еще есть другое понятие веры, которое пришло уже в конце первого века, скорее так сказать, такое философское понятие, как вот у нас сейчас это часто понимается. И оно, может быть, тоже проскальзывает в послании Якова, которое довольно, ну, тут трудно сказать, когда оно было написано. Но, например, послание к евреям, оно четко прослеживается. Вера в философском смысле. Вера как? Вот как у нас говорят. Я верю в существование Бога. Да? Это чисто интеллектуальное. Это уже не вера, как верность в своем мире. Не вера как доверие Богу, а вера в существование. Да, что-то такое есть. Да? Вот все-таки что-то такое есть. Я верю, что вот каждый человек должен во что-то верить. Там еще что-то такое. Ну, почему это такое говорит? Вот это чисто философское понимание. И в таком смысле, конечно, такая пустота, такая пустая вера, без дел, конечно, это мертвая вера. Можно там и так понимать.
А скажите, пожалуйста, вот наполнение Духа
Святого, это что значит? Это как плоды Святого Духа? Нет, плоды Святого Духа – это уже плоды, это уже дела человеческие. А вот когда человек обретает Духа Святого, вот как Пятидесятница. Вы помните, Пятидесятница излился Дух Святой на все это. Понятно? А вот вы видели когда-нибудь дефнирующихся? Мы видели. Мы называем, что это одержимые духами нечистыми. Да? Ну, условно говоря. Вот это одержимые люди, которые даже уже потеряли самих себя. Они не себя, они дефнируются. Ну, видели, конечно, каких-нибудь там фанатов, которые бегут по улицам там. И кричат, размахивают бутылками, пьют стекла. Вы видите этих демонстрантов, которые несутся по улице, ну там, с иконами своих кумиров, там, Сталина, там, короче. Беснование, беснование, вот это. Ну, вам можно было проиграть, вот это одержимость. Это нечистый дух. А есть одухотворение, одержимость, если угодно, чистым духом, божественным. Который уже не подавляет в человеке ни сознание, который вселяется в человека и ведет его именно путем Божьим. Наполняет общем его всего. Как говорил апостол Павел, говоря о крещении, он говорил, что теперь будет крещение, да? Во время крещения человек обретает Духа Святого, это Пятидесятница. И уже не я живу, а живет во мне Христос. Ну как это пояснить мы не можем? Мы же Духа не видим, но Он вселяется в нас. А, не переживайте, да. Радует только хотим, как это плоды, это дела. Это дела, о котором здесь говорится. Дела, которые человек производит.
Как
Ну это действие, да, вы сами говорите, результат воздействия Святого Духа. Потому что любовь и радость, это даже не только дела, конечно, это тоже дары Святого Духа. Дары. Потому что любовь невозможно делать. Да? Это не дело. Это дар Святого Духа, имеется в виду такая христианская любовь. Так же как радость. Ну как она может прийти, это радость, если мне печаль? Ну как? Я же не могу сам себе выбрать радость. Невозможно. Это даже дар. Это даже дар.